Аллилуйя, Господь дорогой, благослови нас, Боже. Дай нам милости, Боже. Мы просто молим Тебя, Боже, Господин Боже наш. Ты явил нам силу, величие свое. И мы просим Тебя, помоги нам вместе с этим народом войти в эту землю. Вместе с нашим народом. Я прошу Тебя, поставь нас внутри, в нашем понимании, разумении, Боже, что это наша история. Мы входим в эту землю. Что история Моше – это наша история. Боже, прошу Тебя, Боже, просто сделай нам это открытие, сделай нам это откровение. Открой то, что нам никогда не было открыто. И прошу Тебя, положи Твою крепкую руку на интернет-соединение и всем тем, которые в онлайне будут слушать, в записи, Боже, особых, специальных Божьих благословений для прослушивания. Итак, слово «Ваетханан» имеет по гематрии 55. И есть такое понимание, что Моше просил 55 раз о том, чтобы ему войти в эту землю. И вот на 55-й раз, то есть если бы он попросил на 56-й раз, то скорее всего он бы вошел в эту землю. Бог бы впустил его туда. Но вот именно на 55-й раз, когда он попросил, то Бог сказал: все, полно тебе, давай прекратим как бы на эту тему разговор. Почему? И нас опять интересует сердце и характер Моше. Почему? Почему Бог не захотел, чтобы Моше вошел в эту землю?
Бог знал, что ему лучше будет.
А?
Бог знал, что лучше будет, если он не войдет.
Кому лучше будет?
Моше.
Моше? Интересно.
Потому что Бог знает лучше, чем мы знаем. Он, если он знает, что так лучше, значит лучше, как Бог сказал.
Хорошо. Андрюша, ты как думаешь? Почему вдруг резко так прекратился разговор, и все они оба поняли, что ему тут туда не надо? Почему Бог не захотел, чтобы Моше пошел в эту землю? Но я не думаю, что такая уж великая вина была в том, что он там в истории с этой, с разведчиками. Можно было впустить. Что-то за этим другое стояло. Ну, как бы всегда нужно найти причину какую-то. Причина есть.
Очень серьезная.
А?
Очень серьезная.
Как ты? Что? Ну-ка скажи. Ты только громче говори, потому что тут...
Ну, это долгая история, буду рассказывать. Ты лучше расскажешь, чем я. Не так просто.
Не так просто. Твое мнение, а ты не говоришь.
Мое мнение?
Да.
Если бы он зашел в святую землю, то Господь народ не оставил бы в живых.
Почему?
Ну, я же тебя слушала.
Ну вот моя жена говорит, если бы Моше вошел в эту землю, то тогда пришлось бы уничтожить весь народ. Что это за блажь такая? Гала, что ты скажешь по этому поводу?
Про это так, ну, не думаю. Конечно, у Господа была какая-то причина. Возможно, сам Моше за это время изменился, и вполне могло быть так, что люди могли его превратить в кумира, и, ну, возможно, это один вариант, как бы. Или может быть так, что, ну, последнее время, ведь, ну, Моше уже, как бы, очень изменился. В общем, мы это уже проходили, разбирали. Ну, там его отношения с народом, там, и он не так слышал Господа. А может быть, просто, в конце концов, Моше смирился с волей Божьей и успокоился. Наверное, Господь обещал ему нечто большее, чем эту землю.
Ну вот смотрите, мысль такая, что он на этой земле бы только мешал. Что ты скажешь, Вероника?
Да мне вообще трудно понять эту ситуацию. Чего бы рядом нельзя было бы обосноваться и показать совсем другой пример жизни. Да, вот это вот косточку на косточку. Зачем? Ну, не понимаю я вот этого, понимаете, да? Поэтому лучше промолчу, а то сорвусь.
Ты, я у тебя о другом спрашиваю, ты опять за свое. Почему? Рядом не рядом тоже люди жили. Мы уже говорили об этом. Это центр Земли, и Божий закон должен находиться в его центре.
Ну, Писание нам об этом не говорит. Это наши домыслы.
Какие?
Ваши домыслы. Да? А конкретно этого не стоит. Где? Это мы как факт воспринимать это мы не можем.
Да.
А может быть, он просто и исполнил уже волю Божью. И все. И как каждый человек исполнил волю Божью на земле, все, и уходить больше здесь не надо задерживаться на этой земле. Чего он мог там испортить? Вот вопрос.
Но я ничего не говорю. Я вам просто мысли бросаю. А вы попробуйте с ними поиграть. Я ж не просто так спрашиваю. Смотрите, если мы перед этим говорили, чего Моше так рвался в эту землю, то пришли к выводу такому, по крайней мере, что есть три вещи. Земля, закон и народ. Народ, который живет, у него же должна быть земля. Если есть народ, то должен быть закон. Вот эти три вещи, они вместе соединяются именно на этой земле. Почему именно на этой земле? Я считаю, потому что это центр. Это во-первых. Во-вторых, видимо, это действительно все-таки святая земля. И она отличена от другой части. Что-то в ней есть особенное. Так Господь сотворил. Всегда же есть какой-то центр, откуда что-то отталкивается. Откуда что-то начинается. Ядро какое-то. Но будем говорить, что ядро святости, это как раз вот эта земля. Бог определил именно эту часть земли, как ядро святости, от которой должно распространяться и распределяться, наполнять всю землю. Именно святостью. Вот. А вот у нас вопрос-то другой, смотрите. Нам интересно. Ну хорошо, но не такую уж большую ошибку сделал Моше. Можно было простить, можно было впустить. Поэтому я вам говорю, что еврейские мудрецы считают, что так как у этого Ветхана числовое значение 55, то он 55 раз просил. Может быть, 55 раз просил, может, 55 раз не просил, но если бы он попросил еще раз, то, скорее всего, Господь бы его впустил. Потому что любовь у Творца к Моше была огромная. Но чтобы было тогда, можно представить, просто пофантазировать. Моше входит в эту землю, и его ощущения и переживания. Все, вот теперь на этой земле. Помните, как он разговаривал в истории с мясом, в истории с водой и так далее. Вы представляете, народ приходит на эту землю, а жить этими законами и не собирается. Там же процесс нужен. Время нужно для того, что он-то совершенный. Вот представьте себе, попадает человек, который все понимает и живет уже этим, и вдруг попадает в среду, для которой эти законы и вообще все это остальное просто какое-то чуждое, чужое и дикое. Послание к Колоссянам, по-моему, говорится, что да никто не осуждает вас за праздники, новомесячья, субботы, за пищу и так далее. Почему? Потому что верующие из неевреев, которые приходили, они же начинали сразу, они попадали в среду этого закона, и, естественно, с горячим таким желанием, всегда человек, когда только уверует, у него внутри все горит, ему хочется скорее, 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 скорее. И он все это делает. Они начинали это исполнять, а люди вокруг этого никак понять не могли. Они смеялись над ним. Представьте себе, что Моше, совершеннейший человек, заходит в эту землю. вместе со своим народом. Какие у него требования колоссальные будут по отношению к каждому человеку. А так как туда их вводит Иешуа бен-Нун, то подобных требований, конечно, не будет. Будет процесс идти медленно. Вот. Ну и давайте теперь начнем. Мы с вами закончили 4 главу и подошли к 5. И призвал Моше весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, слушай на иврите Шма. И слово Шма мы попробуем сегодня разобрать. Слушай, Израиль, законы и правопорядки, которые изрекаю во услышание вам сегодня, и изучайте их, и соблюдайте, и исполняйте. Господь Бог наш заключил с нами завет при Хариве. Не с отцами нашими заключил Господь этот завет, но с нами. Мы это, которые здесь сегодня все живы. Потому что Бог заключает завет с живыми. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и вами в ту пору, чтобы огласить вам слово Господне, ибо вы страшились огня и не восходили на гору. А он говорил так: я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта или Мицраима, из дома рабства. Теперь смотрите, почему эта фраза так важна и она так серьезная. Допустим, у вас есть друзья, родственники, знакомые, или внутренний конфликт какой-то. Но не верю я. Ну, не веришь и не верь себе на здоровье. Что же у нас тогда получается? А у нас есть факт. Факт того, что там было 3 миллиона свидетелей. То есть 3 миллиона, это же не 5 человек, не 100 человек. Допустим, как это в исламе. Мухаммед там ночью, где-то во сне ему что-то приснилось, где-то кому-то что-то сказал, и все это шито-крыто. Здесь 3 миллиона человек, то есть наша история – это факт. Почему? Это передается из поколения в поколение. Почему в праздник Пейсах, исход из Египта, постоянно повторяется эта история? Потому что эта история была с нами. Потом мы передали своим детям, дети передали своим детям, дети передали своим детям. И вдруг на каком-то этапе истории цепь оборвалась. Мы попали в бывший Советский Союз, и там мы стали больше атеистами, цепь прервалась. И теперь нам снова нужно вспомнить, что же было с нами, а может не было. А может это вообще все сказки какие-то. Так вот смотрите, для нас это факт. То, что мы там стояли. Вы смотрите, как он говорит-то. Господь Бог наш заключил с нами завет при Хариве. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Где еще такое было? С каким народом когда-либо в истории человечества такое было, чтобы Бог сам взял, вывел из среды огня, то есть из среды огня, из Египта, из рабства, целый народ, привел его на гору, и всенародно при всех 3 миллионах человек говорил, и они все слышали. Все слышали. А потом, естественно, это стало тем фактом, что мы не верим, а это факт. Это наша история. Это точно так же, как на сегодняшний день, допустим, этот Мухаммеджак или Мухаммеджан, он утверждает о том, что Холокоста не было. Но есть еще люди, которые пережили этот Холокост, которые живые, которые прошли эти концлагеря, которые все это видели. Для нас, в общем-то, это факт. Мы не верим в то, что верим, не верим, причем тут верим, не верим. Это факт. Холокост был. Хотя мы не то поколение, которое пережили этот Холокост. Это наши деды. Мой отец, допустим, там на войне был. Прошел, 16 лет сбежал на войну и всю войну прошел. У моей бабушки было 16 человек семья, из них в живых после этой войны осталось четверо. Остальные все погибли, кто в концлагерях, кто еще где-то. То есть для нас это факт, это история, и никого уговаривать не нужно, утверждать, что была эта война и не было этой войны. Она вот была, вот совсем недавно, пройдет 2000 лет. И если мы не будем это передавать из поколения в поколение, а частиком, знаете, что происходит? Когда что-то такое неприятное, вот если вы поговорите с людьми, которые прошли концлагеря, вы увидите, что они не с большой охотой рассказывают о жизни в концлагере, а о всех этих унижениях, которые там происходили. Люди, как правило, не хотят вспоминать плохое. Хорошее, да, хорошее с удовольствием. А к тому же, если тебя там сильно унизили, мало ли что там, с кем что сделали, знаете, из мужчины, женщину там, или еще что-то такое. Люди не хотят это вспоминать. Люди не хотят говорить об унижении. И оно как бы успокаивается. Поэтому то, что мы были когда-то в Египте, и то, что мы прошли это рабство, унижение, когда из человека делали животное, у которого не было ни свободной воли, ничего. И когда Господь нас вывел оттуда, для нас это история, которую Господь сказал, вы должны ее повторять, и вы должны это передавать детям. Чтобы дети помнили, что это не наша вера, что у нас есть Бог. Это факт. Факт того, что Он был на этой горе, и Он говорил с нашим народом. Это факт. Это знание. Мы знаем это факт, это не вера. Вера это на слово вера, понимаете? Вот вы не верите, что я говорю. Можете верить, можете не верить. А там это факт. Если я рассвидетельствую какую-то историю, вы опять же можете верить, можете не верить. Но если я рассказываю какую-то историю из своей жизни, это уже факт. Я не верю в это, я просто пересказывают то, что реально со мной произошло, с кем я встретился, какие ситуации были и так далее. Так вот, смотрите, насколько это важно было и насколько это важно сегодня, чтобы люди понимали, что это действительно там произошло. Лицом к лицу говорил Господь с нами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и вами в ту пору. Смотрите, Он свидетель всего этого. Я же стоял между Господом и вами в ту пору, чтобы огласить вам Слово Господне. Ибо вы страшились огня и не восходили на гору. Он говорил так. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраима. Факт. Из дома рабства. Факт. Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом моим. Это его желание. Дальше начинается 10 изречений, которые мы говорили, что это цельный организм, который, если хоть какая-то часть разрушена, то разрушается буквально все. Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом моим. Почему? Да не будет у тебя божеств чужих. Кому это обращается? Конкретно, конкретному лицу, конкретному народу. И если ты становишься частью этой религии, этого народа, то это обращение к тебе. Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом моим. Не делай себе изваяния никакого изображения того, что на небе вверху, и что на небе внизу, и что в водах ниже земли. Почему? Потому что вы слышали только голос. Вы не видели никого. И не надо никого писать и рисовать. Моше как будто смотрел вперед. В наши времена, сегодня вы можете зайти в любой православный храм, и там все это расписано, и там кругом все это стоит, как будто в воду смотрел. Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом моим. Не делай себе изваяния, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо Господь, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревностный, понимающие вину отцов сыновьям и третьему, четвертому поколению ненавидящих меня. То есть о чем здесь идет разговор? Бог говорит, я ревнитель, я ревную за свой народ. Поэтому наказываю поминающих, то есть помнящих вину отцов сыновьям, третьему, четвертому поколению ненавидящих меня и творящих милость тысячи поколений, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Многие говорят, ну как, если родители не научили заповедям детей своих, не передали эту историю. Многие говорят, вот вырастет ребенок, и он сам выберет себе религию, он сам себе выберет. Что он выберет? Ребенка с детства научить нужно и вложить. Если мы это не сделаем, мы потом пожнем то, что потом беда и горечь, которая будет падать на этого ребенка, она будет падать на нас. Поэтому родители отвечают за то, что они не научили детей своих. Дети не отвечают за вину отцов, то, что они какую-то вину сделали. Но с другой стороны и отвечают. Почему? Потому что родители не научили, потому что родители не вложили, потому что родители сами этим не жили. Может быть, говорили только об этом, а жили другим. А как жили другим, дети впитывают в себя и видят то, чем живут родители. И поэтому они становятся другими. Потом это все упадет на нашу голову. Да не будет у тебя божеств чужих пред лицом моим. Не делай себе изваяния, никакого изображения, что на небе вверху, что внизу, что в водах, везде. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, поминающий вину отцов, сыновьям и третьему, четвертому поколению ненавидящих меня. Ибо творящий и тех, кто любит меня, творю милость в тысячи поколений, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Смотрите, концовка. Соблюдающих заповеди чьи? Мои, говорит Господь. Это его заповеди. Это его качество характера. Не возноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не простит Господь тому, кто вознесет его имя напрасно. То есть не прилагай к имени ему никакой лжи. Соблюдай день субботний, шаббат, чтобы святить его, как повелел тебе Господь Бог твой. 6 дней делай работу и делай всякое ремесло твое, а в 7-й день, суббота, Господу Богу твоему не делай никакого рукомесла, ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни ты сам. И помни, что рабом ты был на земле Мицраима, и вывел тебя Господь Бог твой оттуда рукою крепкую и рамницей простертой, потому что велел тебе Господь Бог твой на деле вершить день субботний. Смотрите, Моше приводит еще и субботу, приравнивает к тому, к выходу из Египта. И помни, что ты был рабом в земле Мицраима. Смотрите, помни. Вот эту память ты должен передавать. А нам бы не хотелось передавать это все, потому что это всегда унижение, горечь и прочее. Нет. Помни и передавай это детям своим, что Господь Бог вывел тебя оттуда рукою крепкою и рамницей простертой, потому повелел Господь Бог твой на деле вершить день субботний. Почитай отца твоего и твою мать, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, чтобы хорошо было тебе на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убей, не прелюбодействуй, не кради и не дай о ближнем твоем свидетельство ложного. И не возжелай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни его поля, ни его раба, ни его рабыни, ни его огня, облака, мглы, ни осла, ни быка, ничего, что у ближнего твоего. То есть не завидуй. Этой речи изрек Господь всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мглы, глаз великий и непрерывный. И начертал он их на 2 каменных скрижалях и дал их мне. И было, когда вы услышали голос из мрака, а гора пылала огнем, то подошли вы ко мне, все главы колен ваших, старейшины ваши, и сказали вы, вот дал узреть нам Господь Бог наш, славу свою и свое величие. И голос его слышали мы из среды огня. Слышите? Слышали мы голос из среды огня. Сегодня мы видели, что говорил Бог с человеком, и тот остался в живых. Это факт и это свидетельство. И ныне, для чего нам умирать? Ибо пожрет нас этот великий огонь. Если будем слушать далее голос Господа Бога нашего, то умрем. Не выдержали. То есть, вообще, есть такое поверье о том, что или традиция о том, что когда первое изречение было, да, то души человеческие просто вырвались из тел и начали подниматься в небеса. Господь их вернул назад. Второе изречение, когда он начал говорить, то есть слова, которые говорил Господь, душа человеческая просто вырывалась из тела. И они поняли, что дальше просто им не выжить тогда. И тогда они сказали: Моше, ты слушай, потому что ты совершенный, в тебе абсолютно нет никакого эго. А именно эго, как раз этот эгоизм, и мешает нам воспринимать голос Божий. Потому что это для нас смертельно, для нашего эго. А у Моше его абсолютно не было. Он был кратчайший человек на земле. Тогда ты лучше слушай его, а мы вот здесь постоим, потом передашь. Подойди же ты и слушай все, что скажет Господь Бог наш. И ты говори нам все, что говорит, будет Господь Бог наш тебе, и мы услышим и исполним. Смотрите, Моше говорит все изнутри. И услышал Господь голос речей ваших, когда вы говорили мне, и сказал Господь мне: я слышал глас речей народа этого, что говорили они тебе, хорошо было все, что они говорили. То есть он понимает, что это для них было бы смертельно. О, если бы оставалось у них это расположение сердца, бояться меня и соблюдать все мои заповеди во все дни, что хорошо было бы им и их сыновьям вовеки. То есть страх Господень – начало мудрости, благоговение перед Творцом. Не страх, что ребенок боится, что отец накажет его ремнем, а благоговение, а страх принести боль, какие-то переживания любимому отцу. О, если бы у вас этот страх Господний остался, то как бы счастливы бы вы были. Иди, скажи им, возвратите в шатры свои. Ты же здесь стой при мне. И я изреку тебе всю эту заповедь и законы и правопорядки, каким ты будешь учить их, чтобы они исполняли их на земле, которую я даю им во владение. И соблюдайте исполнять, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни вправо, ни влево, по всему пути, какой заповедовал Господь Бог ваш. Идите, чтобы вам жить, и хорошо было вам, и продлить вам дни на земле, которой вы овладеете. И вот заповедь и законы и правопорядки, какими Господь Бог ваш повелел учить вас, чтобы исполнять на земле, на которую вы переходите для владения, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, чтобы соблюдал все законы его и все его заповеди, которые я заповедую тебе, ты и твой сын, и сын сына твоего, во все дни жизни твоей, чтобы продлиться дням твоим. И слушай, Израиль, и соблюдай, и исполняй, чтобы хорошо было тебе, и чтобы умножились вы чрезвычайно, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих на земле, текущей молоком и медом. И дальше начинается молитва, с которой Израиль входил в газовые камеры на протяжении этих 3300, по-моему, 12 лет прошло с того времени. На протяжении всего этого времени это молитва, с которой люди рождались, умирали, поэтому ее очень важно разобрать. Времени у нас, конечно, нету. Или в следующий раз, наверное, попробуем. Но коротко. Шма Исраэль, или слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. То есть Господь, который наш Бог ныне, а не Бог, который был там где-то какой-то, или Бог каких-то там народов. Он в грядущем Господь один, как сказано. Тогда обращу народам чистый язык, чтобы всем призывать имя Господне. Судьи, 3 глава, 9 стих. 9 стих, там так и написано. Тогда обращу народом чистый язык, чтобы всем призывать имя Господне. И сказано, в тот день будет Господь один, и имя Его будет едино. Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. На иврите это звучит так. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Вот этот перевод соответствует Сифри, Септуагинте и мнению большинства таких вот еврейских авторитетов и комментаторов. В этом коротком предложении объединены первая и вторая заповеди из десяти, которые записаны на скрижалях. Всесильный наш Бог, Он один, и нет никого, кроме Него. По правилам написания, свит которой последняя буква в слове «шма» — это «айн». Она должна быть выделена, она пишется более крупно, она большая, ее сразу видно, и поднимается над строчкой. Вот хорошо бы вам, вы в интернете просто возьмите, напишите «Шма Исраэль» на иврите. И вы увидите, что последняя буква «Айн», она выделена, она немножко больше. То же требование предлагается и к написанию буквы «Далит» в слове «Эхад» – «Один». Смотрите, причина выделения буквы «Далит» выглядит на том, что буква «Далит» и буква «Рейш» они абсолютно одинаковые, а отличаются лишь незначительной деталью. То есть она, буква «Далит», немножечко длиннее, там хвостик небольшой, еле заметный. В свитке Торы слово «Эхад» должно четко отличаться от слова «Ахер». В противном случае при чтении может произойти недопустимая ошибка. Вместо «один» будет прочитано «другой». То есть, если вот эту неправильно написать «далит», то получится тогда «рейш». А тогда, если вместо «далит» будет стоять буква «рейш», вот просто маленького хвостника не будет, тогда это будет означать не «один», а другой. Понимаете, разница какая? Теперь, если эти две буквы вместе соединить, то на иврите это получится слово «свидетель». И если вы почитаете еврейский Новый Завет, то там практически везде, когда говорится о Иешуа, говорится «он добрый свидетель Отца нашего». Смотрите, «слушай, Израиль, Господь Бог един, один, Эхад, свидетель Иешуа наш». Вот такая маленькая деталь. Что же означает «слушай, Израиль»? «Слушай» означает, ну, посмотрите внимательно, если возле вас кто-то рядом есть или в зеркало, вы увидите, что у вас два уха и только один рот. Это означает, что ты должен быть слушать в два раза больше, нежели ты говоришь. Шма, Исраэль, слушай, Исраэль, Господь Бог один наш есть. И возлюби Господа, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоим, и всем достоянием твоим. То есть всем состоянием твоим. Не просто люби Господа, я люблю Его. Помните, Иешуа говорит, если ты любишь Господа, которого никогда не видел, и не любишь ближнего своего, то ты, брат, лукав. Как ты можешь любить того, которого никогда не видел, и ненавидеть того, который стоит перед тобой? Что делает Иешуа? Он истолковывает молитву Шма. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой и всем достоянием твоим, то есть всем состоянием твоим, все, что ты имеешь, все твои финансы, все, что у тебя есть, оно все должно служить Творцу. И да будут речи эти, которые я заповедую тебе сегодня, на сердце твоем, там, внутри. И внушай их сынам твоим. Слышите, с детства ты должен вкладывать в них это. И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась, поднимаясь. И повяжи их в знак на руку твою. Видели, евреи наматывают на руку такую штуку, тфилин называется. И будут они налобной повязкой между глаз твоих. И на голову навязывают такую штучку, и вот так вот вешается. Это молитвенный набор евреев. И будут они налобной повязкой меж глаз твоих. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Мезуза, которая стоит в каждом доме, ты подходишь, ты видишь ее, и делаешь такой поцелуй, а там внутри как раз вот эта молитва. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. То есть все то, что мы сейчас читаем, она находится там. И ты подходишь, и каждый раз, когда ты ее видишь и прикасаешься к ней, ты вспоминаешь, то есть зрительно вспоминаешь о том, чему тебя с детства учили, для того, чтобы, идя дорогой, где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, ты должен помнить. И будет, когда приведет тебя Господь Бог твой на землю, которую клялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову, дать тебе. То есть, если Бог поклялся, и Бог сказал да, то это да. Если Бог сказал нет, то это нет. Если бы эта земля не принадлежала Израилю, это бы означало, что Бог обманщик. Ни одно слово, которое написано в Писании, которое говорил Творец, оно должно исполниться. Хоть одно слово, если оно не исполнится, это означает, что он не Бог. Он сразу потеряет свою божественность. Бог не человек. Каждое его слово весомо, сильно и могущественно. Почему? Потому что оно никогда не изменяется. И будет, когда приведет тебя Господь Бог твой на землю, которую клялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Якову, дать тебе города великие, добрые, которые ты не строил, и которых ты не насаждал, и ты будешь есть и насыщаться. Берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли Итраима, из дома рабства, как в воду смотрел. И действительно сегодня сколько народу забыло об этом. Третье. Господа Бога твоего бойся и Ему служи. И именем, и тогда именем Его клянись. Не ходите вслед за божествами чужими из божеств тех народов, которые вокруг вас. Ибо Бог ревностный, Господь, Бог твой, в твоей среде, чтобы не воспылал гнев Господа Бога твоего на тебя и не истребил бы тебя Он с лица земли. Не испытывайте Господа Бога вашего, как вы испытывали в Масса и Мариве, а усердно соблюдайте заповеди Господа Бога вашего и Его свидетельства, и Его законы, которые Он заповедовал тебе. Усердно соблюдайте заповеди Господа Бога вашего и Его свидетельства, и Его законы, на ту же строчку попал, которые Он заповедовал тебе. И делай прямое и доброе в глазах Господа, чтобы хорошо было тебе, и пришел ты, и овладел добрую землею, которую клятвенно обещал Господь Бог отцам твоим. Оттеснить всех врагов твоих пред тобою, как говорил Господь. Когда спросит тебя твой сын в будущем так, что значит свидетельство и законы, и правопорядки, которые заповедал Господь Бог наш вам, то скажи сыну твоему, рабами были мы в Египте у фараона, и вывел нас Господь из Египта, из Мицраима, рукою крепкой. Это наша история. И вел Господь знамения и чудеса великие и пагубные над Мицраимом, клятву обещал нашим отцам. И повелел нам Господь исполнять все эти законы, бояться Господа Бога нашего, чтобы на благо, чтобы было нам во благо. И явил Господь знамения и чудеса великие, пагубные над Мицраимом, над порой и над всем его домом у нас на глазах. А нас он вывел оттуда, чтобы привести нас. Для чего привести? И дать нам землю, которую он клятвенно обещал нашим отцам. И повелел нам Господь исполнять все эти законы, бояться Господа Бога нашего, чтобы благо, чтобы на благо нам во все дни сохранять нам жизнь, как ныне. И праведностью будет нам то, что, соблюдая и исполнять, будем всю эту заповедь пред Господом Богом нашим, как Он повелел нам. Когда приведет тебя Господь Бог твой на землю, куда ты идешь для овладения ее, и отбросит племена многие от лица твоего, хити, гиргаши, имари, кенани, перези, хиви, евуси, семь племен, которые больше и сильнее тебя. Они сильнее тебя. И даст их Господь Бог твой пред тобою, и ты разобьешь их, то обреченными сделай их, не заключи с ними союза и не изъявляй милости к ним. И не роднись с ними, дочери твоей, не давай его сыну, и его дочери не бери для сына твоего. Ибо отвратит сына твоего от следования за мною, и будет служить, а не божествам чужим, и воспылает гнев Господа на вас, и истребит он тебя немедля. Но так поступите с ними, их жертвенники раздробите, их камни памятные разбейте, их деревья кумирные срубите, а изваяния их сожгите огнем. Ибо народ святой ты Господу, отделенный, у вас есть свои законы, Богу твоему. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был ему народом и достоянием из всех народов, которые в земле. То есть, если ты будешь принадлежать к Творцу, то это будет великое благословение для всех народов. Не потому, что вы многочисленнее всех народов. Не потому, что вы лучше всех. Возжелал Господь вас и избрал вас. Ибо вы числом меньше всех народов. Но из любви Господа к вам и потому, что хранит он клятву, которой клялся отцам вашим, вывел Господь Бог вас крепкой рукой, и освободил он тебя из дома рабства, из рук Паро царя Мисраима. И знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, хранящий завет и милость для любящих его и для соблюдающих заповеди его на тысячу поколений, повторяется еще раз, и воздающих своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его, не замедлит ненавидящего его, в лицо ему воздаст ему. И соблюдай заповедь и законы и правопорядки, которые заповедую тебе сегодня, исполнять их. Итак, земля, куда идет народ, закон, который несет народ в эту землю, и сам народ, который живет, они несут совершенное в эту землю, сами же являясь несовершенными, и немногочисленными, и не самыми святыми, и не самыми лучшими. Но потому что Бог клялся отцам твоим, и если Он поклялся, так так оно и будет. И так ты приходишь в эту землю для чего? Чтобы быть благословением для всех народов. И дальше мы увидим, что потом Бог рассеет весь народ Израиля по всем народам. Как бы сделает так, чтобы это благословение стало плодоносящим среди всех других остальных народов. Чтобы это благословение, как бы доброе зерно, добрый плод, было посеяно по всему лицу земли. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты даешь нам эту память, что Ты возвращаешь нас к этой горе, что Ты возвращаешь нас к Твоим удивительным законам, которые делают нас мудрыми, которые делают нас разумными, которые делают нас пред лицом всех народов людьми, светлыми и чистыми и святыми. И я прошу Тебя, Боже Святой, на этом пути, пути нашего развития, пути нашего возвращения, возвращения к себе, возвращения, из чего мы созданы. А мы созданы из этих слов, из этих заповедей, сотканы. Это как песня, из которой слова убрать невозможно, но их нужно открыть. Я прошу Тебя, Боже, открой, Боже, нам то, что сокрыто, и благослови, Боже. Благослови все то, что мы читаем. Благослови, Боже, нас мудростью и разумением. Пусть эта мудрость, которой Соломон говорит, что она дороже золота и дороже серебра, приобретай ее. Приобретай эту мудрость, приобретай Тору, приобретай, потому что она дороже всякого серебра и всякого золота. Она сделает тебя богатым, она сделает тебя счастливым, она сделает тебя разумным. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин.
Амин.
Вот.